24. Шлезингер был как ягненок, когда добровольцы сняли с него смирительную рубашку. «Только в постель! Скорее в постель!» — просил он. Сказал, в какую комнату хочет. На втором этаже с полотном Адольфа Готлиба замороженные звуки 7 над камином и с окном фонарь, в которой видны дюны и океан. Хотел только эту комнату. Никакой другой. Казалось, он считает себя вправе спать именно там. Стал быть, давно мечтал о переселении ко мне. Все это обдумывал в деталях, может, дни напролет, а может, и десятилетия. Я был для него как страховка. Рано или поздно он сдаст, ослабеет. И пусть тогда его везут сюда, в дом сказочно богатого армянина на морском берегу. Шлезингер, между прочим, из старинной американской семьи. Первый шлезингер на этом континенте, гессенский гренадер, служил в армии британского генерала Джона Бергойна, которую разгромили мятежники под руководством генерала Бенедикта Арнольда, позднее перешедшего на сторону британцев. Это было в сражении под Олбани 200 лет тому назад. Во время битвы предок Шлезингера попал в плен и не вернулся домой в Висбаден, где родился в семье, угадайте кого, сапожника. Всем деточкам своим дал Бог ботиночки. Старая негритянская духовная песня. В ту ночь, когда Шлезингера привезли в смирительной рубашке, вдова Берман, надо сказать, испугала меня больше, чем Шлезингер. Когда спасатели его отпустили, перед нами был почти тот же самый старинопол, но парализованную страхом Цирцею я видел впервые. Так что я сам, без ее помощи, уложил Пола в постель, раздевать его не стал, да на нем почти и не было ничего, только шорты и футболка с надписью «Закройте Шорхэм». Шорхэм — завод неподалеку отсюда, производящий ядерное топливо. Если там что-нибудь пойдет не так, могут погибнуть сотни тысяч людей, а Лонг-Айленд на столетия станет непригодным для жизни. И многие протестуют, а многие — за. Сам я стараюсь думать об этом как можно меньше. Завод я видел только на фотографиях. Но хочу сказать вот что. Никогда не созерцал я постройки, более откровенно заявляющей «я с другой планеты, мне нет никакого дела, кто вы, чего хотите, чем занимаетесь, слышите, вы, тут колония, понятно?» Хорошим подзаголовком для этой книги было бы «Признание армянина Тугодума» или «Тот, кто понимает все и всегда последним». Только послушайте, до той ночи, когда привезли Шлезингера, я и не подозревал, что вдова Берман без таблеток ни минуты не обходится. Уложив Шлезингера в постель и натянув бельгийскую простыню на его здоровенный гессенский нос, я подумал, что неплохо было бы дать ему снотворного. Я снотворным не пользуюсь, но надеялся раздобыть его у миссис Берман. Я слышал, как она медленно поднялась по лестнице и пошла к себе в спальню. Дверь была распахнута, и я решил войти. Цирцея Берман сидела на краю постели, уставившись прямо перед собой. Я попросил таблетку снотворного. Она сказала: «Возьмите в ванной». С тех пор, как она поселилась у меня, в эту ванную я не входил, как, впрочем, и раньше тоже. Очень, может быть, я в нее не входил ни разу в жизни. О, боже мой! Видели бы вы, сколько у нее таблеток! Должно быть, это были образцы лекарств, которые получал от торговцев медикаментами и десятилетиями хранил доктор, ее покойный муж. В обычную аптечку все это не запихнешь. На мраморной полке со встроенной раковиной футов 4 длиной и 2 шириной развернулся целый полк бутылочек. Пелена спала с моих глаз. Многое вдруг стало понятным. И странное приветствие на берегу, когда мы впервые встретились. Лихорадочная переделка холла, фантастическая игра на бильярде, помешательство на танцах и все остальное. Ну так кто же из пациентов больше нуждался в моей помощи этой ночью? Ладно, чем помочь помешанной на таблетках Церцеи? Она как-нибудь и сама справится. Я с пустыми руками вернулся к Шлезингеру, и мы немножко поболтали о его поездке в Польшу. Почему бы и нет? В бурю хороша любая гавань. Несколько лет назад жена нашего президента предложила так покончить с американской манией глотать все подряд. Просто скажите таблеткам «нет». Не исключено, что миссис Берман может сказать своим таблеткам «нет». Но несчастному Полу Шлезингеру не по силам совладать с ужасными веществами, которые вырабатывает и вводит в кровь его собственное тело. Ничего ему не остается, только размышлять о безумных вещах. И мне пришлось выслушивать его бредни насчет того, как бы прекрасно он писал, если бы жил в Польше, в тюрьме или в подполье, или насчет того, что книги Полли Мэдисон — величайшая литература со времен Дон Кихота. Хорошенькую остроту отпустил Пол на ее счет, хотя говорил совершенно серьезно, с пафосом, и острить не думал. Он назвал ее «Гомером жующей толпы». Давайте уж раз и навсегда решим вопрос о достоинствах романов Полли Мэдисон. Чтобы решить это для себя, не обременяясь их чтением, я только что по телефону выспросил мнение Истхэмптонского книготорговца, библиотекаря, а также вдов нескольких приятелей из группы абстрактных экспрессионистов, у которых есть внуки-подростки. Все они сказали примерно одно и то же. Книги полезные, искренние, умные, но с литературной точки зрения не более чем подделка. Вот так. Если Пол Шлезингер не хочет угодить в психушку, то лучше бы ему молчать, что целое лето он провел за чтением всех подряд романов Полли Мэдисон. И лучше бы ему, юнцу, не кидаться телом на ту японскую ручную гранату. Ведь с тех пор его периодически отвозят в клинику для припадочных. Природа, видно, заложила в него не только способности писать, но еще и какой-то отвратительный механизм, который, как часы, примерно раз в 3 года превращает его в ненормального. Бойтесь богов, дары приносящих. Вчера, перед тем, как уснуть, Пол сказал, что ничего не поделаешь, хорошо это или плохо, но такой уж, видно, он уродился, особенная я такая молекула. Знаешь, рабо, пока великий расщепитель атомов не явится за мной, придется мне такой молекулой и оставаться. А литература, рабо, — сказал он, — всего лишь отчет посвященного о разных делах, касающихся молекул, и никому-то она не нужна во Вселенной, кроме немногих молекул, страдающих болезнью под названием мысль. «Теперь мне все совершенно ясно», — сказал он. «Я все понял». «Ты в прошлый раз так говорил», — напомнил я. «Ладно, значит, мне снова...» Все совершенно ясно. У меня на Земле только две миссии — добиться признания великих книг Полли Мэдисон и познакомить людей с моей теорией революции. — Прекрасно, — сказал я. — Странновато звучит, а? — Да, странновато. — Пусть, — сказал он. — Я должен воздвигнуть два монумента. Один ей, другой себе. Через 1000 лет люди будут читать ее книги и обсуждать мою теорию революции. — Хорошая мысль, — сказал я. Выражение лица стало у него хитрым. — Я ведь никогда не излагал тебе свою теорию, — сказал он. — Нет. Он постучал по виску кончиками пальцев. — Потому что держу ее запертой все эти годы. «В своем картофельном амбаре», — сказал он. «Не ты один, старина Рабо», — припрятал лучшее напоследок. «А что тебе известно о картофельном амбаре?» — спросил я. «Ничего, честное слово, ничего. Но уж, конечно, если старик крепко-накрепко что-то запирает, значит, припрятал лучшее напоследок. Разве нет?» Выходит, молекула понимает молекулу. В моем амбаре не самое лучшее и не самое худшее припрятано. Хотя лучшее у меня, сами понимаете, не обязательно хорошее, а уж худшее хуже не бывает, — сказал я. Хочешь знать, что там? Конечно, если расскажешь. Самое бессодержательное. И все-таки самое исчерпывающее человеческое послание, — сказал я. — Какое? — До свидания, — ответил я. — У меня в доме прием. А кто готовит еду и постели для моих гостей, самых замечательных гостей на свете? Незаменимая Элисон Уайт. Слава богу, миссис Берман уговорила ее остаться. И хотя миссис Берман говорит, что уже на 90% закончила свой последний эпос и скоро собирается вернуться в Балтимор, Элисон Уайт не бросит меня сохнуть тут в одиночестве. Во-первых, биржевой кризис, разразившийся 2 недели назад, уменьшил спрос на домашнюю прислугу. Во-вторых, она... снова беременна и собирается выносить плод, и потому сама попросила разрешения остаться с Селестой, по крайней мере, на зиму, а я сказал ей, чем дольше, тем лучше. Может, надо было по ходу книги ставить вехи, например, сегодня 4 июля, или... пишут, что нынче небывало холодный август. Возможно, это связано с исчезновением озона на Северном полюсе и прочее в том же духе. Но я ведь понятия не имел, что получится не только автобиография, но и дневник. Позвольте сказать, что уже сентябрь. День труда миновал 2 недели назад. Как раз когда разразился крах на бирже. Бах! И процветание как не бывало. Бах! И надо ждать нового лета. У Селесты и ее друзей снова начались занятия в школе. И утром она спросила, что я знаю о Вселенной. Ей надо писать об этом сочинение. «Почему ты спрашиваешь меня?» «Вы каждый день читаете «Нью-Йорк Таймс», — ответила она. И я рассказал ей, что Вселенная взяла начало от большой клубничины весом в 11 фунтов, которая взорвалась и разлетелась на куски в 7 минут после полуночи 3 триллиона лет назад. Я же серьезно, — обиделась она, — а я и рассказываю то, что прочитал в «Нью-Йорк Таймс». Пол Шлезингер перевез сюда свою одежду и все нужное для работы. Готовит первый в жизни сборник статей который назвал так: «Единственный способ успешно осуществить революцию в любой области человеческой деятельности». Там вот о чем. Изучая историю, Шлезингер пришел к выводу, что разум большинства людей не способен воспринимать новые идеи, пока им не займется специально подобранная группа, которая раскрепощает сознание. Если этого не произойдет, жизнь не изменится, какой бы болезненной, неестественной, несправедливой, нелепой, совершенно безликой она бы ни была. Эта группа должна включать специалистов трех категорий, пишет он, а не то революция пойдет прахом, будь она политическая, художественная, научная или любая другая. Самый ценный специалист — истинный гений, личность, способная высказывать нестандартные идеи. Гений работает в одиночку, пишет Шлезингер, и его всегда считают безумцем. Специалиста следующей категории найти легче. Это высокообразованный гражданин, пользующийся признанием в своем кругу, который понимает и разделяет идеи гения и объясняет остальным, что гений не безумец. Такой человек, сказано у Шлезингера, работая в одиночку, понимает необходимость перемен, но не знает, какую они должны принять форму. Специалисты третьей категории в состоянии донести любые, даже самые сложные идеи до толпы, пусть даже состоящие сплошь из завзятых тупиц. Чтобы заинтересовать и возбудить толпу, утверждает Шлезингер, они готовы говорить все, что угодно. Но пока такой человек работает в одиночку, только на основе своих скудных идей, он что-то вроде рождественской индейки, набитой дерьмом. Надувшийся, как воздушный шар, Шлезингер заявляет, что каждую увенчавшуюся успехом революцию, включая и абстрактный экспрессионизм, в этой революции принимал участие и я, возглавляла команда именно с таким распределением ролей. В абстрактном экспрессионизме гением был Поллок, в русской революции — Ленин, в христианстве — Иисус Христос. «Если такой команды не сложится, — говорит он, — нечего и ожидать никаких серьезных изменений. Только вообразите, в этом самом доме на берегу, еще несколько месяцев назад, пустом и мертвом, сейчас... рождается книга о том, как успешно осуществлять революции, и еще книга о том, что переживают бедные девушки, связавшись с мальчиками из богатых семей, и еще мемуары художника, все картины которого исчезли с полотен, да вдобавок мы ждем ребенка. Я выглядываю в окно. Простоватый рабочий на тракторе, к которому прицеплен целый состав дико верещащих косилок, косит лужайку. Мне известно о нем только, что зовут его Франклин Кули. У него 6 ребятишек, и он водит старый цвета детского дерьма Кадиллак Купе Девиль. Не знаю даже, умеет ли он читать и писать. Сегодня утром из «Нью-Йорк Таймс» я вычитал, что, по крайней мере, 40 миллионов американцев не умеют ни читать, ни писать. То есть безграмотных здесь в 6 раз больше, чем армян на всем белом свете. Так много их и так мало нас. Интересно, этот Франклин Кули, жалкий тупой работяга с 6 детишками, оглохший от лязга и тарахтения косилок, имеет ли он хоть малейшее представление о том, какая всесокрушающая работа здесь происходит? Да, угадайте, что еще поведала сегодня «Нью-Йорк Таймс»? Генетики нашли неопровержимые свидетельства того, что когда-то мужчины и женщины были обособленными расами. Мужчины появились и эволюционировали в Азии, женщины в Африке. По случайному совпадению они, столкнувшись друг с другом, оказались способными к перекрестному оплодотворению. Там еще написано, что клитор — это рудимент органа оплодотворения побежденной, порабощенной, упрощенной и, в конце концов, выхолощенной расы, которая оказалась слабее, но отнюдь не тупее победителей. Отказываюсь от подписки.